О зверстве на ферме Николсонов стало известно только в воскресенье ранним утром. Мик Глоссоп ехал в Лондон и свернул на дорогу, проходившую мимо фермы. Сам не знаю почему, обычно я там не езжу. В самом деле это было как-то непонятно. И увидел у ворот разбуянившееся стадо коров, недоенных как минимум сутки. Глоссоп остановил свой джип у обочины и вошел во двор. Тело Дэнни Николсона успели облепить мухи, хотя солнце взошло меньше часа тому назад. Внутри дома он обнаружил останки Амелии Николсон. Несколько лоскутков от платья, да небрежно отброшенную ногу. Внизу лестницы лежало искалеченное тело Гвен Николсон. На трупе не было ни ран, ни признаков сексуального насилия. К 9:30 деревушку Зил наводнила полиция. И на лице каждого прохожего отпечаталось потрясение от случившегося. И хотя слухи о том, в каком состоянии нашли тела, противоречили друг другу, все сходились в одном. Преступление было зверское. Особенно это касалось убийства ребенка, которого преступник предположительно расчленил, а потом уволок куда-то, и неизвестно зачем. Опергруппа по расследованию убийств обосновалась в Верзиле, покуда рядовые сотрудники обходили дом за домом и опрашивали всю деревню. Так ничего и не всплыло. Никто поблизости не встречал никаких чужаков. Никто не заметил ничего подозрительного в поведении других односельчан. Пусть даже дело касалось браконьера или жуликоватого торговца недвижимостью. И только Энида Блаттер, полногрудая Матрона, упомянула, что больше суток не видела Тома Гарроу. Труп нашли там, где его оставил убийца, и еще несколько часов выковыривали из земли. Черви в голове и чайки у ног. Голени в том месте, где брюки вылезли из сапог, были склеваны до кости. А когда его выкопали, из ушей трупа полезли целые семейства мокриц, нашедшие там убежище. Вечером в таверне царило подавленное настроение. Сидевший в баре сержант уголовной полиции Гиссинг, которого прислали из Лондона возглавить расследование, обрел внимательного слушателя в лице Рона Милтона. Сержант обрадовался, встретив в этой глуши лондонца, а Милтон почти 3 часа подливал им обоим виски с содовой. «Вот след службы», — все повторял Гиссинг. «И ни разу ничего подобного». Это не совсем соответствовало истине. Был в его практике случай, 10 лет тому назад, когда он нашел в чемодане, оставленном в камере хранения на Юстонском вокзале, проститутку, вернее, отдельные ее фрагменты. Был еще наркоман, которому вздумалось гипнотизировать полярного медведя в лондонском зоопарке. Когда его выловили из бассейна, зрелище было еще то. Да, Стэнли Гиссинг на своем веку повидал немало. «Но это ни разу я не видел ничего подобного», — упорно твердил он. «Да меня чуть не вывернуло, честное слово». Рон сам толком не знал, зачем слушал Гиссинга. Просто не нашлось другого занятия, чтобы убить вечер. Рон, в молодости приверженец радикализма, никогда не питал особой любви к полиции. И теперь испытывал какое-то странное удовольствие, спаивая этого самоуверенного идиота. «Это долбанный псих», — говорил Гиссинг. «Можете мне поверить». Мы его легко возьмем. Человек, совершивший такое, себя не контролирует. Он не заметает следов, ему все равно, жив он или мертв. Любой, кто способен разорвать 7-летнего ребенка на куски, рано или поздно сломается. Видал я таких. Да? Не сомневайся. Рыдают, как дети, сами все в крови, словно только что со скотобойни, и слезы в 3 ручья. Жалкое зрелище. Значит, вы его возьмете? «Легко!» — заверил его Гиссинг, щелкнул пальцами и, пошатываясь, поднялся. «Вот увидишь, мы его возьмем!» Он взглянул на часы, а потом на пустую рюмку. Рон больше не предлагал повторить. «Ну что ж», — сказал Гиссинг, — «пора возвращаться в город, отчитываться». Качнувшись, он направился к двери, предоставив Милтону оплачивать счет. А кровавая башка наблюдал, как машина Гиссинга выползала из деревни и ехала по северной дороге. Шум двигателя заставил его тревожиться, особенно когда машина натужно ревела, поднимаясь в гору рядом с фермой Николсонов. Этот незнакомый ему зверь рычал и кашлял, а людишкам каким-то образом удавалось им управлять. Если он должен вернуть себе королевство, то рано или поздно придется одолеть и такого зверя. Кровавая башка подавил страх и приготовился к бою. Круглая луна скалилась острыми зубами. На заднем сидении машины Стэнли слегка прикорнул, и ему снились маленькие девочки. Эти очаровательные нимфетки карабкались по ступеням в свои спаленки, а он, неся дежурство у лестницы, наблюдал за ними, поглядывая, какие на них штанишки. Привычный сон, о котором он не собирался никому трепаться, даже в самом пьяном виде. Не то чтобы он стыдился. Он точно знал, что за многими его коллегами водились и не такие грешки, а гораздо попикантнее. Просто это был его сон, и он не намеревался ни с кем им делиться. Молодой офицер, служивший водителем у Гиссинга без малого полгода, ждал, пока старик не заснет покрепче. Тогда и только тогда он мог бы рискнуть включить радио и послушать, с каким счетом сыграла его любимая команда. Австралия скатилась вниз в отборочных матчах по крикету. Вряд ли ей удалось улучшить счет в последней игре. «Вот где настоящая карьера», — думал он, сидя за рулем. «Не то что теперешнее его занятие». Оба, и водитель, и пассажир, погруженные в собственные думы, так и не заметили опасности. А кровавая башка теперь преследовала автомобиль гигантскими шагами, легко поспевая за ним, пока тот кружил по темной дороге. Внезапно в нем вспыхнул гнев, и, зарычав, он выбежал с поля на асфальт. Водитель резко крутанул руль, чтобы избежать столкновения с чем-то огромным, что выпрыгнуло прямо перед горящими фарами и завыло, как стая бешеных псов. От этого машину занесло на мокрой дороге. Левое крыло царапнуло кустарник, растущий вдоль обочины. Ветви хлестнули по ветровому стеклу, но машина не замедляла хода. На заднем сидении Гиссинг свалился с лестницы, по которой карабкался как раз в ту самую секунду, когда машина достигла конца зеленой изгороди и врезалась в кованые ворота. Гиссинг выбросил на переднее сиденье, и он остался невредим. А вот водитель от удара мгновенно пробил лобовое стекло, и теперь его ноги дергались в конвульсиях прямо перед лицом Гиссинга. Кровавая башка наблюдал с дороги за смертью металлической коробки. Виск и скрежет покореженного железа напугали его. Зато коробка теперь была мертва. Он выждал из осторожности еще несколько минут, прежде чем приблизиться и понюхать смятое тело. Пахло приятно. Даже ноздри защекотало. А источник этого запаха — коробкина кровь. Она сочилась тонкой струйкой из сломанного торса и растекалась по дороге. Удостоверившись, что с коробкой наверняка покончено, он подошел поближе. Внутри был кто-то живой. Не сладкое детское мясо, которое он так любил, а всего-навсего жесткая мужская особь. На него уставилась комичная физиономия. Круглые глаза. Смотрит дико. Глупый рот открывается и закрывается, как у рыбы. Он пнул коробку, чтобы открыть ее. Но когда это не сработало, просто выдернул дверцы. Потом вытащил из убежища скулящего человечка. И это представитель того вида, который его подчинил. Это перепуганное крошечное существо с дрожащими губами? Он рассмеялся в ответ на мольбу, а затем перевернул Гиссинга вниз головой и подержал его так за одну ногу. Он подождал, пока крики не стихнут, а потом нащупал между дергавшимися ножками признак мужского пола. Невелик. И совсем сжался от страха. Гиссинг лопотал безумолку, нес какой-то чушь. Единственное, что воспринимал кровавая башка... Это тот звук, который вырвался изо рта человека сейчас. Пронзительный виск, всегда сопровождавший выхолащивание. Покончив с делом, он бросил Гиссинга возле машины. Разбитый двигатель загорелся. Король почувствовал запах. В нем не было столько звериного, чтобы бояться огня. Он уважал огонь, да, но не боялся. Огонь был для него инструментом, которым он пользовался много раз. Он сжигал своих врагов, кремировал их в собственных постелях. Сейчас он отошел от машины, когда пламя добралось до бензина и вспыхнуло до небес. Его окатило жаркой волной, опалив шерсть на груди, но он, как завороженный, продолжал смотреть на пожар. Огонь пожирал кровь металлического зверя, пожирал Гиссинга и бежал по рекам бензина, как резвый пес, взявший след. Кровавая башка наблюдал за происходящим, усваивая новый смертельный урок.